Дифирамб.
Ну что, у нас сегодня в гостях Александр Градский. Саша, добрый день. Здравствуйте. Поздравляем с прошедшим юбилеем.
Спасибо.
Дался он, как всегда, трудно, как нормально, всем юбилярам
нормально,
дается.
Нормально. Тихо.
Да.
Без хулиганства все хорошо.
Ну, самый главный подарок Александр Градский себе сделал. Он сделал это.
Да.
И сегодня мы покажем фрагменты.
Я
очень рада.
Мы сделали это.
Фрагменты из совершенно уникального проекта под названием «Мастер и Маргарита». 30 лет работы.
Около, да.
Около 30. Ну, практически вся сознательная жизнь этому была посвящена. Давайте мы потом поговорим обо всем, о том, как все это создавалось, как записывалось.
Да,
и прямо сначала заведем один фрагментик, а потом продолжим разговор. Только напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Можете, кстати, свои отзывы присылать сразу же.
Вот только не ругаться.
Можете ругаться, присылайте на смс +7 985 970 45 45. Итак, мы с вами сейчас находимся здесь недалеко, на Патриарших. Именно там все это и начиналось.
В общем-то, да.
Давайте.
Человек творит слова, а потом пошла молва. Вот и получается, слово истины святой обернется клеветой. Как тут не отчаяться, как тут не отчаяться? Я твержу себе, молчи, всюду бродят слухачи, вроде бы приятели. Я скажу, Господь со мной. Отчаяние, беда лишь в том, что замкнут ты и веру потерял людей. Жизнь твоя скудна и гемон. Смолкнут слова и пройдет. Тогда мы с тобой пойдем гулять по саду. Верь, не верь, но откроется дверь, ты поймешь. Все так, как надо.
Ария Иешуа, я думаю, что вы поняли по смыслу, поскольку это такой диалог
перед
с Понтием
Пилатом.
Да. Это вот фрагмент из оперы «Мастер и Маргарита». Ну, давайте начнем с чего-нибудь уже, Саш. Давай.
Но...
Как возникло вообще все это? Я помню, что мы уже на эту тему говорили, когда это было только в самом разгаре работы,
да,
но стоит вернуться к самому
началу.
Это
банально, но идея делать это как музыкальное произведение принадлежит, конечно же, не мне, а Грушко Павлу. Я бы в жизни не смог такое придумать.
То есть он дал свой вариант, вот поэтический.
Он дал поэтический вариант некого драматического спектакля с зонгами или с песнями, назовем это так. Я так, ну, да, говорю, давай я попробую. И, в общем, у меня никак не получалось, что это драматический спектакль. Даже было это и неинтересно мне, как драматический спектакль, потому что Паша, видимо, предполагал, что это должен поставить какой-то театр.
Он давал «Сатирикон».
Я знаю, это уже позже было. Я думаю, что вначале вряд ли у него было что-нибудь другое, кроме «Линкома» в голове, поскольку он же сотрудничал с «Линкомом».
Тут стоит напомнить слушателям, что Павел Грушко, автор русского текста «Звезды и смерти» Хоакина Мурьетты. Собственно, с него-то все и началось.
Ну да, там «Автоград» был в спектакле, потом вот этот. А мне как-то, ну чего я буду делать музыку к драматическому спектаклю? Как-то мне сразу это не понравилось. Я подумал, ну вот у меня какая-то темка в голове есть, вот такая-то вот сценка, вот может быть получится, вот может быть такое решение. И как-то у меня все это... даже не в мюзикл и не в оперетту, где, как ты сама понимаешь, тоже есть драматические куски, где люди, актеры просто разговаривают. А мне показалось это скучно. Ну, что значит, я что же, я же не автор пьес, понимаешь? А переделывать это нужно было. Я начал, попросту говоря, делать оперу, чтобы все пели. Или, по крайней мере, разговаривали так на нотах, как речитатив. И когда я все это стал делать, вдруг выяснилось, что Паша совершенно... во-первых, он действительно замечательнейший поэт, и, как всегда, все поэты очень ревностно относятся к своим стихам и не хотят ничего менять. А для оперы это все совершенно не подходило. Я начал все к чертовой матери менять. Он был в шоке. Кончилось это все тем, ну, мы же друзья, понимаете, кончилось тем, что ну, он написал пьесу, да ради бога, ну, скорее кто-то ставит как пьесу. А я стал делать оперу, он это разрешил. Это вообще уникальный случай, когда поэт такого уровня, как Паша, высочайшего, сказал, делай с моим стихами, что хочешь. Хочешь, переставляй, хочешь, там, рифму заменяй, хочешь, выбрасывай. Вот. И он даже отказался быть соавтором либретто, поскольку ну, я просто, так сказать, в хорошем смысле слова, но я его стихи все перекорежил. Вот. И он просто, грубо говоря, подарил мне возможность использовать его совершенно замечательные строки вот в этом либретто, который, в конце концов, сделал. И там авторов либретто, в общем-то, три. Помимо того, что я автор либретто, но в тексте либретто есть стихи Грушко, есть мои стихи, иногда даже просто отвлеченные, совершенно не имеющие как бы прямого отношения к роману. И есть сам литературный текст Михаила Афанасьевича Булгакова, который я, ну, скажем так, зарифмовал.
Ну, там есть просто какие-то уникальные вещи. Я слышала фрагменты, которые Саша Менкин размещал там на сайте Московского комсомольца.
Что именно?
Там, где текст Булгакова ложится на Штрауса целиком.
Да, Михаил Александрович все, ну, почти что. Но он там подвинут, да. Но это уже, знаешь, из области моих таких вот ранних опытов с Кончаловским в фильме «Романс о влюбленных». Там была подобная история. Я распевал текст, который был, в общем, почти что белым стихом написан, без рифмы и без ритма. Я его распевал на готовой уже музыке. И вот эту штуку я применил и здесь. Я, собственно говоря, не очень-то даже и знаю, делали кто-нибудь еще такие нахальные вещи. Вот. Но настолько великий текст булгаковский, понимаешь, что у меня было страшное ощущение, когда опера уже стала, я понял, длиться где-то больше 3 часов, я понял, что я могу превратиться в жалкое подобие Вагнера, который не может отказаться ни от одного литературного или музыкального кусочка, и опера там будет идти 5 часов или 6 часов. Поэтому самое ужасное для меня было от каких-то фантастических афоризмов булгаковских отказаться, от каких-то персонажей изумительных отказаться, иначе это просто все превратилось бы в какой-то временной кошмар, это никто не выдержал бы при прослушивании. Поэтому мне пришлось это делать.
А библейские сцены, насколько они...
Ну, там все есть. Скажем, да? Так, все есть. Нет Иуды, поскольку мне персонаж не интересен, и у Булгакова не очень для меня интересен. Как-то на нем Михаил Фанович особо не остановился.
То есть главное Понтий Пилат и Иешуа.
Понтий Пилат,
да?
Иешуа, Каиф. Ну, Афраний. Ну, то есть все сохранено, о Иуде говорится, о Иуде упоминается. Понятно, что это произошло, но это как бы вскользь. Также точно, мне страшно было жалко сцену сдавайте валюту, так называемую.
Никанор Иванович Бассой, нет, да, его
нет,
сон.
Нет, нет, да, там, где все это происходит, в каком-то огромном помещении, где выскакивают разные люди. Это все было очень-очень смешно по придумке моей, но это просто совершенно уже не влезало никуда. И потом это все несколько кооперировалось или дискооперировалось с варьете, где, в общем, похожие такие штуки происходят юмористические. В общем, пришлось это немножко, так сказать, подкраивать, конечно. Что иначе, действительно, еще раз повторюсь, и так 3 часа это все идет хозяйство. И я думаю, что просто никто не вынес бы этого прослушивания. Поэтому она сделана в форме книжки. Можно, конечно, сойти с ума. Я, например, в свое время сошел действительно с ума. Я получил эти 2 экземпляра журнала, где был напечатан этот роман. И я просто прочел это все за ночь. Просто за ночь прочел, не отрываясь. Можно, конечно, сойти с ума и прослушать оперу сразу. А можно ее брать с полки, слушать первый акт, потом заниматься своим делом.
Вы, кстати, ты же устраивал это прослушивание для друзей.
Да, вот это было самое опасное.
И слушали 4 часа?
Да. Ну, из них час поддавали, конечно.
Это понятно.
Просто я достаточно хитро поступил. Я сначала дал вот эти 2:20, скажем так, да, люди это послушали, а потом мы стали немножко выпивать, чтобы все отдохнули, и потом легко дослушали оставшиеся там 50 минут, потому что если бы я по актам это делал, могло так получиться. Я вообще боялся, что уйдут, потому что там довольно холодно было, это хоть и сентябрь, но все равно зал не очень еще приспособлен для прослушивания. Но все 300 человек практически досидели до конца. Вот. И это было для меня самым большим подарком, поскольку я прекрасно понимал, что кто-то может уйти, просто это неудобно.
Ну, вообще-то сарафанное радио работает, поскольку после этого прослушивания везде, вот куда я ни приду, в какую-нибудь там, на премьеру, в театр, или еще куда-нибудь там на радио, или в редакцию другой какой-нибудь газеты, вы слышали? Градский написал шедевр. Именно так. У нас программа «Дифирамб», поэтому я могу сказать именно
так. Ты понимаешь, мне это очень опасно.
Ну, а ты сказал себе «Айда Градский, айда сукин сын»?
Нет, я сказал, но я сказал не в том смысле, что я написал что-то хорошее, а в том смысле, что наконец это закончилось. Понимаешь, потому что это страшно, все время зудит. Понимаешь, если ты вот что-то не доделал, тем более, что я делал это 7 лет. Вот 30 лет оно сочинялось, выстраивалось и так далее. И когда ты влезаешь в это, получается, что ты будешь просто козел, если ты не доделаешь это. Потому что уже останавливаться нельзя. И вот дальше начался вот этот вот зуд, а успеваю, не успеваю, голос не испортился вроде, ну да, а вот найду я исполнителя для этой партии или не найду. Ведь очень многие вещи случайно получились, когда я вот обнаружил, что есть Маргарита.
Просто она
молодая певица, она окончила Гнесинский институт как пианистка. Знаешь, хорошо, курица не птица, вокалист не музыкант. Поэтому, когда вдруг тебе попадается человек с профессиональным фортепианным образованием, пианистическим, да, и она сейчас учится как вокалистка.
Как ее зовут, там?
Елена Минина. Вот послушай, как она делает.
Я вот хочу поставить.
А, господи, ну, кажется, все есть. Это на Патриарше как раз сценка.
Вот давайте послушаем как раз арию Маргариты.
Да, это такая... Сзади Азазелла стоит с бумажкой. Понятно, дело с магнитофончиком таким.
Кажется, все есть.
Просторный особняк с цветущим садом. И муж-специалист с большим окладом. Нарядов полный шкаф и книг не счесть.
Ах, Господи, ну, кажется, все есть.
А хочется простого неустройства. Из бытия удобного в беду.
Мой мастер, если ты живой, откройся. Я без тебя, мой милый, пропаду. Мой мастер, если ты живой, откройся. Я без тебя, мой милый, пропаду. Как у Христа за пазухой живу.
Автомобиль и норковая шуба. Бега и бархатный сезон в Цхалтуба. Собака, дача, яхта на плаву.
как у Христа за пазухой живу. А тянет в осень в стужу, в бездорожье, в сырой подвал к трескучему огню. Мой мастер, если умер ты, так что же, тебя я скоро в смерти догоню. Мой мастер, если умер ты, так что же, тебя я скоро в смерти догоню.
Печальное событие, печальное событие. Еще вчера сидели с ним за ужином друзья. Уныние посолите, уныние посолите. Его ведет в небытие последняя стезя.
Ну вот как раз там похороны Берлиоза, ну, да, идут в это время, да?
Параллельно.
Потрясающе.
Да. Параллельно.
Послушайте, нет, конечно же, этот вопрос сразу задавали Александру Градскому, я здесь тоже не буду оригинальной. Хочется же не только это услышать, это увидеть, насколько это должно быть поставлено.
Это невозможно.
Почему?
Ну, никто на это не рискнет дать денег. Это надо меня знать, Ксения.
Ну, так подожди, а ты сейчас записывал, тебе денег не дали?
Нет, ну, запись — это одно, конечно, запись — это мое собственное дело, и... Это, ну, это большие примерно деньги, да, даже для меня, но это не такие деньги, которые нужны на спектакль, а зная меня, я просто дерьмо я не разрешу ставить. И также дерьмо не разрешу снимать. Понимаешь, поэтому это очень много денег сегодня, и более того, я не очень уверен, что это, ну, вернется, в смысле материально. Поэтому это, если вдруг кому-то в голову взбредет снять кино или поставить это в театре, ну, скажем, площадка там будет, там и все. Но это, понимаешь, там столько актеров, и каждый из них совершенно изумительный характер и голос. Ну, если Алексей Васильевич Петренко там говорит там, ну, буквально 2-3 фразы, ну что ж, получается, если без него ставить спектакль, это будет какой-то исполнитель. Это уже будет совершенно не то.
Нет, ну пусть будет вариант аудио вот с этими блистательными актерами, этими камео, это, да? Тогда... А пусть будет тут труппа какого-нибудь театра.
Это вы к носу Ивана Никифоровича представите.
Невозможно.
Да, но это должны быть эти артисты. Тогда это сенсация. Это должны быть даже Геннадий Викторович Казанов, который говорит 2 фразы. Он тоже должен быть. Это надо все оплачивать. Ну, говоря так грубо. Одно дело прийти на запись к своему товарищу.
А они получали гонорары?
Нет,
какие-то?
Все бесплатно. Все абсолютно, все 56 человек. Это просто была дружеская услуга, напоминающая времена, значит, давно ушедших дней. Вот. И, если это спектакль, ты знаешь, ну как, ну, люди должны тратить время, ехать на спектакль, говорить 4 слова, получать, деньги должны получать, грубо говоря, за спектакль. В принципе, поднять занавес — это нереально. Или это должен быть какой-то человек, который, значит, потратит деньги не на Куршавель, и не на яхту, понимаешь, а на удовольствие для людей. Это, ну, значит, с трудом я в это могу поверить. Скорее всего, кино, где как-то это может вернуться, поскольку, ну...
А потом, знаешь, таких режиссеров не знаю, которые могли бы сделать в таком
знаю,
жанре.
Я знаю, Алан Паркер, там, да, режиссеров полно, были бы деньги. Вот, есть люди, есть, и актеры есть, потому что, ну, понимаешь, я же не могу, я здесь пою 4 роли, но я же не могу в 4 ролях быть в кино. Я даже и в одной-то не стал бы этого делать. Там, значит, должны быть какие-то актеры еще хорошие, которые хотя бы не поют или открывают рот. Да.
Пока это мечты далеко нас унесли, в заоблачные выси, а у нас зато есть еще несколько фрагментов. Есть оперы «Мастер и Маргарита», и обязательно мы послушаем и слушаем также вас, дорогие друзья. Я вижу, краем глаза идут отзывы. Восторженный Александр Борисович.
Спасибо.
Восторженный.
Спасибо.
Новости сейчас.
Дифирамб.
Сегодня мы дифирамб поем Александру Градскому не просто так, за вклад, что называется, а за конкретную работу.
За вклад.
Да, конкретную работу, которую мы представляем «Мастер и Маргарита». Опера, музыка Александра Градского. Но там очень много цитат, Саш, да?
Там очень много цитат. В основном они музыкальных цитат.
Да-да-да.
Они
да.
идут, ну, в виде прикола, что ли, назовем это так. В основном это такая самая издевка.
Авторские права.
Нет, авторские права на Штрауса. Нет, нет, понимаешь... Для того, чтобы это как следует понять, зачем. Это можно спокойно... У меня в одном куске там есть тема моя, и вот буквально там 3 или 4 ноты, просто последовательность, которую Андрюша Макаревич где-то когда-то спел.
Uh-huh.
И я совершенно спокойно мог бы эту последовательность убрать. Это элементарно, понимаешь? Переставил чуть-чуть ноты, и все, и никакой последовательности нет. Но когда я это Макару сказал, я понимаю, почему ты это сделал. Потому что это кусочек там о пророках, об их значении и так далее.
Угу.
Понимаешь? И, бери любое крупное произведение, большое произведение. Не песенку, где цитировать, ну, конечно, не стоит, да? А любое крупное произведение большого русского автора. Вот любое назови, и ты услышишь там столько цитат из русской
конечно.
Народной музыки. Угу. И друг у друга Бородин с Чайковским. Ну, это просто даже смешно, чтобы это объяснять. Но для того, чтобы это было... объяснено, это надо очень много говорить. Но, понимаешь, когда они у меня поют там «Липучая проводка», mm-hmm. «Могучая», «Столичная», «Родимая», «Московская», «Особая», хор Александра, «Ты самая любимая». Понимаешь, вот ты смеешься. Вот для этого это и было сделано, понимаешь? Чтобы условная там песня о Москве звучала в значении близкого русскому человеку, понимаешь? И когда утро красит нежным светом, есть такая, да, там, mm-hmm. а там идет в нашем доме, человек поет из Чайковского, в нашем доме, помнишь, там,
да, Евгений, да,
да, да. А у меня поет, черт, не разберешь, то ли ветер дует в поле, то ли в поле зреет рожь, так, что нам зной, кстати... что дождик лютый, воровать не сдобровать, а потом сдавать валюту, а редуты не сдавать.
Подожди, но там же у Булгакова самого, там очень масса конкретных указаний на музыку.
И на музыку, и на смысл, если у него дирижирует Штраус, а скрипачи там Вьетан, и никто не отказался, все согласились, все пришли.
А вот этот джаз в «Аллилуйя»?
«Аллилуйя» у меня, знаешь, некоторая хохма, потому что «Аллилуйя», у меня вообще сцена «Аллилуйя» начинается с Генделя.
Угу.
Просто «Аллилуйя». А кто знает, что за «Аллилуйя» было, понимаешь? Непонятно, какая в голове у Булгакова была мысль. Может, этот джаз в этом самом Грибоедове играл некое «Аллилуйя», которое он вспомнил как «Аллилуйя». Ну, дальше начинается нормальный джаз там с оркестром и так далее.
А «Славное море», «Священный Байкал»?
Этого нет. Но это же из другого произведения для начала.
Нет, подожди, когда он там хором-то они все поют.
Ну, это понятно, но это же все и имеет отношение к хорам, которые были, значит, в предыдущей работе. Который Бортко снимал, которая у него хорошая
это
была.
Это я понимаю, но все равно они же эту песню пели,
да,
сотрудники
да.
учреждения,
да.
куда пришел Коровьев.
Да, да, так. И это тоже, но невозможно все, невозможно, понимаешь, я понимаю, что ты имеешь в виду, то есть что у него...
Конкретно есть конкретные музыкальные произведения у него указаны в тексте.
У него вообще указан, я бы так сказал, звукомир того
да.
времени.
Да.
Он как таковой указан, понимаешь, вот там и классика, и не классика, и романсы, и цыганщина, и все, что вот у него указано, я старался это все, ну и сам, конечно, что-то такое допридумать. Но главная идея заключалась в том, что вот это вот звукомиры, скажем, вот того времени. И вот Волан, попадающий в звукомиры того времени, может валять дурака как угодно. Он может петь куски из Верди, может петь куски из Чайковского. Мастер может петь куски из Чайковского. Причем, знаешь как, берется там несколько нот Чайковского, и дальше ты выходишь уже в мою тему.
Uh-huh.
Или, например, из моей темы, там в аранжировке одновременно звучит Прокофьев, там, из трех апельсинов, предположим, на кусочки имита. И Бабаджанян, и Хачатурян, значит, станет саблями. Скажем, понимаешь, когда ты это в аранжировке делаешь, это называется для меня, по крайней мере, и должно называться ассоциативным рядом. То есть человек поет свою музыку, а у него там в голове Хачатурян, понимаешь? Или он поет свою музыку, и вдруг широкая тема. Ну, понимаешь, я уже столько раз над этим думал сам, как, зачем, почему, что вот когда ты начинаешь это объяснять, чушь получается. Это сделано для тех, у кого есть ассоциативное мышление и кто умеет сопоставлять несопоставимое и кайфовать от того, как это вот так соединено и как это весело. Потому что идея была в том, что хоть это и грустно, но это весело. Или хоть это и очень весело, это все произведение, но это очень грустно.
А финал там какой?
Очень грустный. Они летят, Пилата прощают, ну, это очень грустно, и там в конце такой текст: мастер с Маргаритой умерли всерьез, Аннушка бутыль свою на прудах разбила, смерть на постном масле принял Берлиоз. Было или не было, кто сказать отважится.
Это как раз Грушко.
Конечно, да? Это там чуть-чуть переделано. И главное, конечно, подмастерье мастеру выдадут диплом. Вот такое, значит. Кое-что в писаниях стерто помелом, то, что, мне кажется, мне правда, то, что бредом чудилось, правда, окажется, подмастерье мастера выдадут диплом. Ну, и в этом, в общем, конечно, грусть, но, собственно говоря, жизнь достаточно груста, только потому что она заканчивается печально.
У нас еще до финала далеко, поэтому я предлагаю послушать сцену на Патриарших.
Это какая там?
Профессор, дивный ваш рассказ.
Не-не, давай лучше...
Не хочешь?
Давай, хорошо.
Ну, давайте.
Давай.
Итак, профессор, дивный ваш рассказ. Сейчас вы услышите этот текст. Это на Патриарших прудах.
Да.
Профессор, дивный ваш рассказ ни в чем не убеждает нас. И кто же подтвердит тогда, что это все не ерунда?
О нет, это может кто подтвердить. Дело в том, что когда-то я лично присутствовал на балконе у Понтия Пилата. Конечно, инкогнито под видом его собаки, но та-та-тет. И я вас прошу, никому ни слова и полнейший секрет. Даже в саду у Пилата я был при беседе с Каифой. И на помосте, где он от злости еле держался. Конечно, был тайно под видом оливы, но та-та-тет. И я вас прошу, никому ни слова и полнейший секрет.
А вы в Москве у нас давно.
Минут 15,
не смешно.
Наверно, псих
или шпион.
Что делать?
Не сбежал бы он. А вы в метрополе? Нет, я у вас на квартире. Уж извините.
Я лучше пойду позвоню.
Ну что ж, позвоните. А дьявола тоже нет.
Нет никакого дьявола.
Ну уж это положительно интересно. Что же это у вас, чего не хватишься? Ничего нет. Но я умоляю вас поверить в то, что дьявол существует. И на это есть седьмое доказательство, и вам его предъявят сей же час.
Ну что звонить? Давай, давай.
Не угодите под трамвай.
Ступайте вам зеленый свет. Я лично смазал турникет.
Слазно чекушку за совет. Страна советов, всем привет.
А барин Рости бог подаст.
Бог на подачке не гарант.
Идите в оба.
Вот а я
еще шажок я уж что.
Ну дела, Анька масло пролила.
Шатая совсем не виноватая.
Ну кошмар, совсем ничего не знаю. Одиночек, не женат, живет в квартире, мне не спят.
Масло, Аннушка, момент. Где же этот интервент? Вы куда, ага, бежать? Помогите задержать,
чтобы он не улизнул. Ну-ка, вместе
Thank you.
так будет, чем идти в свидетели, лучше в санктуны. Если страшно, покричи, покричал и будет, чтобы голос не сорвать, нужный для страны, нужный для страны. Починяю примуса, срок починки полчаса.
Прям мурашки. Это надо же так все увидеть. Вообще,
я... Надо бы оставить здоровенные колонки все дома,
да,
закрыть дверь,
да,
сказать жене или наоборот мужу, так, минуточку, да, и громко так дальше. Я даже потом, может быть, сделаю версию 5+1, знаешь, для таких... Ну, как это, хом-театр, там, для домашнего
кино,
где что струнные там из одного места.
Тут, конечно, такая вещь, вот то, что видно даже вот по этим маленьким кусочкам, я очень рада, что мы там целиком всю сцену прослушали.
У тебя есть изобразительный ряд.
Да, это абсолютно точно. Но
знаешь, почему? Это ответ на твой, помнишь, и на твою идею о театре и кино.
Да,
если уже есть изобразительный ряд, свой собственный, кстати.
Да, да. Кино, которое уже крутится.
Да, ведь печаль всех экранизаций заключается в том, что режиссер берет, снимает великое произведение какое-то, да, и навязывает тебе своего Болконского, свою Наташу Ростову, свою Анну Каренину. Понимаешь, он тебе дает. И если ты принимаешь, ты принимаешь. А если не принимаешь, и считаешь, что нет, вот все-таки Болконский не такой. Понимаешь? Вот важно. А здесь, когда свои образы, как человек себе самого...
Кино не снимать, что ли, теперь никакого?
Не знаю. Я бы все-таки снимал, конечно, фильмы, если смотрел бы фильмы, но...
Конечно, хочешь, чтобы было так же, как вот ты написал, чтобы так же
было. Ну, отвлеченный
сюжет. Тогда ты и сними.
Но, знаешь, я вот... Есть рассказ Скотта Фицджеральда, знаменитый, да? А вот... Невероятная жизнь Бенджамина Баттона, да?
Да.
The Curious Life of Benjamin Button. Вот, абсолютно замечательнейшее кино. Рассказ, рассказ как рассказ, я его читал. Там как бы все понятно. Но кино потрясающе. Вот, может быть, по этому пути идти. Не брать «Войну и мир», понимаешь? Не брать там, я не знаю, Анну Каренину. Не брать там какие-то великие пьесы там Чехова, понимаешь? А вот делать какие-то вот из небольших рассказов. Ну, вспомни «Кармен», да? Это же небольшой рассказ в мире. Мы там несколько страниц буквально там, да? Ну, там, может быть, там, я не знаю, 15 или 20. Но из этого...
И что получилось.
Что получилось, да. Понимаешь, какая опера, грандиозная.
Но здесь, кстати, я то, что я хотела тоже сказать, вот по поводу этого фрагмента, я впервые это слышу, когда из бытовой сцены, из быта вдруг как это все поднимается куда-то в какие-то небеса, когда понимаешь значительность этого незначительного эпизода.
Это музыка, Ксения.
Это поразительно.
Это музыка, понимаешь? Музыка дает возможность человеку, во-первых, сочинителю невероятные вещи сейчас осуществлять. Единственное только, что это должно быть, ну, конечно, над этим надо работать, собственно говоря, я этим и занимался, чтобы не нагадить. Понимаешь, вот музыка сама тебя куда-то выведет. Если ты начинаешь валять дурака, присоединять уши там к ногам, и все такое. Если ты логично мыслишь, то тогда музыка логично дает другому человеку при прослушивании возможность, вот, скажем, как-то придумать это самому себе. А, к сожалению, у нас как происходит у музыкантов таких, вот, значит, в современной музыке очень часто. Берутся, притягиваются какие-то вещи, не сильно думая. И тогда вроде бы это весело и как бы интересно, но это часто художники позволяют себе, знаешь, берут берут и начинают там какие-то гадости делать и использовать какие-то вещи, ну, скажем, для кого-то святые, угу. начинают, так сказать, на них... Ну да, к Иисусу угу. Христу приделать кока-колу. Угу. Это как бы прикольно, но это же ужасно. Понимаешь? Ну, прикололся ты, и ну и что? Значит, ты взял чужие образы, чужие какие-то тотемы там или верования, и начинаешь этим играть. Понимаешь? Во имя чего? Что ты хочешь этим сказать? Что тебе все позволено, что ты можешь валять дурака? Понимаешь? Поэтому валять дурака все-таки тоже нужно как-то, я бы так сказал, с пониманием. Понимаешь? А не абы как прикалываться.
А вот я еще хочу сказать, Саша. Мне кажется, что даже вот в этой музыке я все равно слышу Александра Градского в широком смысле этого слова. Твой характер, это твой нрав, это твой темперамент. Стремительность, которая вот просто такое ощущение, что она... Уже написано, как вот ты сейчас вот до передачи говорил, что ей кто-то управляет. Наверное, кто-то управляет действительно.
Я не сомневаюсь, что это так. Вопрос только в другом. Понимаешь, для меня всегда был вопрос. Я человек верующий, понимаешь. Но я никогда не понимал, когда отрицалось существование дьявола. Понимаешь, вот как бы вот нет его типа. Давайте об этом не будем говорить. Ну вот, и за что у Булгакова были проблемы. И, так сказать, несмотря на то, что он из религиозной семьи и так далее. Ну, нельзя понять свет, если ты не знаешь тьму. Когда ты знаешь тьму, знаешь все ее вот эти вот штучки, дрючки, да, все ее вот эти вот заходы, понимаешь, соблазны и так далее. Если ты знаешь точно тьму, тогда значение и величие света для тебя приобретает, ну, просто глобальную форму. Понимаешь? Ты понимаешь, что такое свет, что такое истина, что такое доброта. Когда ты знаешь, что такое зло. Потому что без зла, ну не получается. В жизни не может люди обойтись без зла. Наверное, это есть. Потому что стараться в себе это зло обнаружить, придушить и победить. Для того, чтобы это сделать, нужно знать, что это такое. Иначе, поэтому Воланд у Булгакова, я думаю, что и у меня, достаточно обаятельный. Он достаточно привлекательный. А чем же ему еще людей как-то, так сказать,
цеплять?
Да. Он должен быть обаятельный. И порок обаятелен. Просто... В конце концов, сатана сидит и говорит, ага, попался. Понимаете? Вот, значит, нужно к этому относиться так аналитически. Говорит, а, нет, здесь вот не проходит, дорогой мой. Нет, я люблю этого человека, а она любит меня. И вот это вот... И тогда, да, они не заслужили света, но они заслужили покой.
Покой, да.
Вот чем кончается.
Скажи, пожалуйста, а ты видел спектакль на Таганке?
На Таганке я видел, мне страшно понравился в свое время.
Ну, это как тогда, когда он вышел, 70-е годы.
Там был сам факт того, что невозможно, как это так? Да, это было... Ну, это, конечно, может быть, и не был «Мастер Маргарита» в моем понимании, что, как роман, но там были такие средства, и этими средствами было сделано. Но, во-первых, там все очень эмоциональные люди были, очень здорово все играли.
А Ваню Таховичного ты помнишь?
Ваню, конечно. Ну, это потрясающе. Да и Ваня был смешной. И не помню фамилию человека, я его всем запомнил по фильму «Бумбараш».
Золотухин?
Нет, не Золотухин, а там был отрицательный герой в «Бумбараше». Такой, я не помню фамилию, очень хороший артист.
А кого он играл здесь?
По-моему, он играл кота.
Смирнов.
Да.
Юрий Смирнов, замечательный актер,
да.
Кудрявый. Да.
Вообще конец света. И Смехов был, конечно, замечательный.
И вот эта придумка
«Квартирный вопрос».
На часах, когда она летала, Маргарита.
И Шацкая там была, красоты небесной просто. Ну,
вот убедил, может быть, не надо ничего снимать.
Ну, да, может быть,
пусть это
надо.
Будет так. Так, Саша, а то на самый главный вопрос не ответим.
Да,
потому что помимо всех восторгов, где украсть? Где взять?
Украсть можно в «Эхо Москвы». Они тут заказали какое-то количество. Нет, ну на моем сайте там написано, как это все. Потому что, вы знаете, это очень дорогое издание, и оно дорого стоило по созданию. Страшно дорого. Знаете, ну тут вообще, я не знаю, конечно, я дурака сделал. Но я не мог, чтобы это было плохо и некрасиво издано. Я Макаревич нарисовал рисунки изумительные.
А нельзя дешевую версию издать?
Нет, вот в том все и дело. Дешевая версия, знаешь, будет. Знаешь, сказать, как она будет. Ее выставят в интернет.
Да, скачают.
И за 3 рубля, да. И можно или за 5 скачать. И бороться с этим совершенно невозможно. Я даже не стану это делать. Единственное, против чего я возражаю, я хотел бы предупредить господ торгующих, что если какая-то версия появится в продаже, я имею в виду на лотках, в виде диска, вот это будет пресечено отвратительным образом и мерзко.
Безжалостно.
Безжалостно. Вот, предупреждаю просто всех, тех, кто слышит меня. А вот что касается скачивания в интернете, там будет и качество хуже, и так далее, и тому подобное. Это запретить нельзя.
То есть купить можно только в студии Александра Градского?
Не в студии, в театре нашем.
Но а как это сделать?
Ну, там заказывать, там в интернете это все есть, там телефоны
есть. То
есть
мы выходим на твой сайт, пишем Градский, выходим.
Да, 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 там есть этот заказ. Но самое интересное даже не в этом. Самое интересное, ты понимаешь, я бы ее отдал бы в магазин. Но она там стоит у нас там 3000 рублей, скажем, да. Когда я спросил людей, которые занимаются торговлей, за сколько вы будете ее, так сказать, уже перепродавать, они мне начали называть цифру 5000, 5,5. Я сказал, все, спасибо, до свидания, наживо не пройдет. Капитализму нет. Такой
формы. Ну хорошо, нет. Самое главное, что она есть, и ее можно услышать. Я очень рада, что мы сегодня услышали фрагменты. Я хочу в конце хоть чуть-чуть дать, какую дать. Вот
ну вот то, что все бы отдал я. Там Володя Качан, там Лена Минина, там Оксана Беленькая, там, в общем, как бы хорошо поют.
Саш, спасибо большое.
Пожалуйста, Ксения.
Я первый покупатель. Все за мной. Все за мной.
Все бы отдал я, дева Наталья, чтобы на прелести ваши взглянуть. Ваши манят и губки, Италия, соблазняют ланиты и грудь. Ваши плавные тихие речи и бровей сексуальную нить. Ваши гладкие девичьи плечи я в валюте готов оплатить.
Не тебя и никому я не нужна. Никому я ни подруга, ни жена. Не тебя и все на свете пропади. Нет мне в мире ни суда и ни судьи. Ведь когда-то непременно позвонит мне Азазелла, и звонок окажется судьбой. Ничего еще не поздно, ведь горят на небе звезды. Я дождусь свидания. Маргарита Николаевна, как же это хороша, ваша кожа золотого цвета, и поет душа.
Губы точно вишни наливные.
Это крем.
Чувствуете сами, где свернуть. Крикните невидимо.
На свободу улечу в глухую тень. Перед дальнюю дорогою присесть. Поскорее бы невидимою стать. И потери не заметят в этом мире.
Четыре.
Никого его ночное, это с тобой.
Ой.
Подставляй топора в спину и замри.
И.
Что со мною не жива и не мертва.
Два.
Маргарита, все, что было, позабудь.
Путь.
Я свободна, словно ветер и лесною облака.
Кинер мне не в моготу, я бумаги растеряю на лету.